слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. В эфире специальный выпуск программы «Свобода в полдень». Мы говорим о выборах президента США. Итак, 2 часа назад, когда мы завершали наш предыдущий прямой эфир, кандидат от Республиканской партии США Митт Ромни официально признал свое поражение, позвонил выигравшему выборы нынешнему президенту США Бараку Обаме и поздравил его с победой. А затем выступил с обращением, в котором признал свое поражение. За те 2 часа, которые прошли с момента последнего эфира, с обращением, с победной речью, с речью победителя выступил и Барак Обама. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский. Владимир, вы следили за этой речью. Итак, основные положения победившего на выборах в США Барака Обамы.
Здравствуйте, Ирина. Президент в своей речи поблагодарил всех своих сторонников и тех, кто помогал ему в предвыборной кампании, а также самого Митта Ромни за составленную ему конкуренцию. Президент занял примирительный тон по отношению к своим оппонентам. «Демократия в стране с 300-миллионным населением, — сказал он, — может быть шумной, неповоротливой и сложной. У каждого из нас свое мнение и свои глубокие убеждения. Когда мы сталкиваемся с трудностями, нам надо принимать большие решения. Тогда всегда возникают споры, всегда бушуют страсти. И это не изменится после сегодняшних выборов. Но это и не должно измениться. Споры, которые мы ведем, сказал президент, говорят о том, что мы свободны. Президент далее сказал, что он полон оптимизма относительно своего 2-го срока в Белом доме. Наша экономика поправляется, подчеркнул он. Десятилетие войн завершилось. Продолжительная предвыборная кампания позади. Он обратился к избирателям и сказал, что прислушался к ним и многому у них научился. Благодаря вам я смог стать лучшим президентом. И думая о вас, о ваших переживаниях, я возвращаюсь в Белый дом как никогда вдохновленный. Президент далее сказал, что успех страны зависит не только от правительства, а также и от граждан, которые должны взять на себя ответственность. Наша страна, сказал он, обладает большими богатствами, но это не делает нас богатыми. У нас самые сильные вооруженные силы в истории, но это не делает нас сильными. Наши университеты, наша культура – предметы зависти всего мира, но не поэтому люди стремятся приехать в Америку. Исключительные, по словам президента Обамы, Америку делают узы, которые держат вместе людей, живущих в самой разношерстной стране в мире, и вера в то, что всех их связывает общая судьба. Он сказал, что страна эффективно действует только тогда, когда каждый из американцев берет на себя свою долю ответственности за других и за будущее поколение. Президент не стал вдаваться в какие-то чисто политические или технические вопросы. Речь была торжественной, и он выглядел очень по-президентски. После этого на сцену вышел вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, а также и семьи президента Обамы и Джо Байдена.
Владимир, ночь, которую мы здесь провели в Европе, наблюдая за этими выборами, и день, который вы провели, наблюдая за ними в Вашингтоне, показал, что в Америке действительно на этот раз был выбор. Была фантастическая явка на избирательные участки до 75%. Было столкновение эмоций, кипели страсти. Люди, мы постоянно видели эти кадры, что люди просто наблюдают за тем, как штат за штатом подсчитывает голоса, и вся гамма эмоций проходила на этих лицах. Владимир, вот когда, я не спрошу, за кого вы голосовали, но когда вы или ваши друзья, или ваши знакомые шли сегодня голосовать на избирательные участки, вот что конкретно, в чем состоял для вас, для них выбор, что именно решалось?
Вы знаете, вот нынешние выборы напомнили мне ставшей уже знаменитым и ставшей так крылатой фразой, лозунг, который 20 лет назад почти был выдвинут сторонниками президента Клинтона. Тогда сказали: «Дело все в экономике, глупыш». И вот эта тема как раз была самой главной на этих выборах. Президент Обама с одной стороны, Митт Ромни с другой стороны предложили совершенно разные пути восстановления американской экономики. А именно эта тема сейчас волнует американцев больше всего. Рабочие места и восстановление экономики, восстановление финансовых рынков Америки. Поэтому многие голосовали именно, так сказать, по экономическим соображениям. Безусловно, личные качества президента также сыграли роль. Он продолжает оставаться очень популярным в Соединенных Штатах политиком. И, как мы видим, за него проголосовали люди самых разных демографических групп.
Спасибо, это был наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вот Владимир заметил, что личные качества Барака Обамы тоже сыграли роль при определении исхода этого голосования. О личных качествах, о том, как формировался Барак Обама президент, портрет нового президента Америки, Владимир Абаринов.
Бараку Обаме 51 год. Он считается первым президентом-афроамериканцем, но на самом деле афроамериканец он только наполовину. 44-й президент США – сын белой американки и кенийца. Его отец у себя на родине получил стипендию на учебу в американском университете. Обама-старший поехал учиться на Гавайи. В Гонолулу он познакомился со студенткой того же университета, 18-летней Энн Данем, семья которой перебралась на Гавайи из Канзаса. Своего отца Барак Обама не помнит. Когда ему было 2 года, отец поехал писать докторскую диссертацию в Гарвард, а потом вернулся в Кению. В своей автобиографической книге Обама пишет, что отец уехал на родину по зову патриотического долга. Когда Бараку было 6 лет, его мать вышла замуж вторично и опять за иностранца. Отчимом Барака стал индонезиец Лоло Саторо. Семейство переехало в Джакарту, где отчим работал в американской нефтяной компании. Спустя 4 года Барак вернулся на Гавайи к своим деду с бабкой. Там он и закончил школу в 79 году. Родной отец Обамы умер в Найроби в автомобильной катастрофе. Мать скончалась от рака. Барак Обама закончил Колумбийский университет по специальности «Международные отношения». Получив диплом бакалавра, он разослал десятки резюме потенциальным работодателям. Но положительный ответ пришел лишь один – от Чикагской неправительственной организации, помогающей малоимущим гражданам получить профессию. Спустя 3 года он вернулся в Гарвард, чтобы стать доктором правоведения. В этом новом качестве он занялся частной адвокатской практикой в юридической фирме, специализирующейся на защите гражданских прав, и параллельно стал преподавателем университета. Оба этих поприща снискали ему популярность, необходимую для начала политической карьеры. В 1996 году он был избран в Сенат штата Иллинойс. Его избирательным округом был район, традиционно голосующий за демократов, поэтому серьезного соперника у Обамы не было. Он быстро вырос из заднескамеечника в заметного и активного политика, стал соавтором ряда законопроектов, направленных на социальную реабилитацию малоимущих и предоставление им доступной медицинской помощи. Когда демократы получили большинство в Иллинойском сенате, Обама занял пост председателя комитета по здравоохранению и социальной политике. В 2000 году он впервые попробовал свои силы на федеральном уровне. Обама выставил свою кандидатуру на выборах в Палату представителей Конгресса США и проиграл. Следующим шагом Барака Обамы на пути к политическим вершинам стала его речь на Национальном съезде демократов в июле 2004 года. Право выступить на таком форуме – само по себе признание и крупный аванс. Обаме была поручена ключевая программная речь. Дебют оказался успешным. «Нет, люди не ждут от правительства решения всех своих проблем», – говорил Обама. «Но они чувствуют, что стоит лишь слегка изменить приоритеты, и каждый ребенок Америки получит достойный старт в жизни, и двери возможностей останутся открытыми для всех». Обама сумел ухватить в традиционной риторике демократов самое важное для нынешнего поколения американцев. В Америке, называющей себя обществом равных возможностей, есть привилегированный класс, а есть обычные граждане, и шансы в их борьбе за место под солнцем явно не равны. После этой речи Обама стал знаменитостью. В 2004 году в Сенате освободилось место от Иллинойса, и Барак Обама выставил свою кандидатуру. Его соперником стал республиканец Джек Райан. Тоже молодой, тоже симпатичный, тоже из простой семьи и тоже выпускник Гарварда, сделавший успешную карьеру в бизнесе, только белый. Однако за 3 месяца до выборов Райан сошел с дистанции. В прессу попали компрометирующие подробности его семейной жизни. Став сенатором, Обама быстро набирал популярность. Уже на 5-й месяц его работы в Сенате еженедельник «Тайм» включил его в список 100 самых влиятельных людей мира. В категории «Лидеры и революционеры» он занял 4-ю позицию после Джорджа Буша, Кондолизы Райс и Билла Клинтона. Для 43-летнего политика это беспрецедентное достижение. На Обаму посыпались почести. Университеты стали наперегонки присваивать ему звание почетного доктора. Любое его появление на публике превращалось в событие всеамериканского масштаба. Что он будет избираться в президенты, подразумевалось само собой. Он объявил, что выставляет свою кандидатуру спустя 20 дней после Хиллари Клинтон. Поначалу казалось, что Демократическая партия выставила его как запасного игрока, но Обама оказался серьезным соперником. Борьба за партийную номинацию была исключительно упорной. В конце концов, руководство партии сделало выбор в пользу Обамы, и Хиллари Клинтон сняла свою кандидатуру. Выборы 2008 года Барак Обама выиграл у Джона Маккейна с разгромным счетом. Он набрал 365 голосов выборщиков против 173 у Маккейна. Хотя по голосам избирателей его победа выглядит не столь впечатляющей – 52,9%. Его электоратом стала молодежь Америки. Это был важный сдвиг. Произошла смена электоральных поколений, как это было в 1960 году, когда был избран Джон Кеннеди. Президентская кампания 2012 года проходила в совершенно другой атмосфере. В ней уже не было прежней эйфории. Барак Обама унаследовал от своего предшественника тяжелый экономический кризис. Ему удалось остановить спад, но ценой стал еще больший дефицит федерального бюджета и рост национального долга. Его реформа здравоохранения встречает яростное сопротивление тех американцев, которые видят в нем опасного социалиста. Ему не удалось провести иммиграционную и налоговую реформы, он не смог навести мосты сотрудничества с республиканцами. Он закончил войну в Ираке, но это собирался сделать и Буш. Он ликвидировал Усаму бен Ладена, но недавнее нападение на американское консульство в Ливии показало, что угроза терроризма не устранена. Его обвиняют в том, что на международной арене он отказывается от роли лидера и пренебрегает защитой демократии и прав человека в других странах. Все это сделало переизбрание на второй срок нелегкой задачей, и результат выборов оставался непредсказуемым до самого последнего дня.
Жизненную и политическую карьеру Барака Обамы нарисовал Владимир Баринов. По сложившейся в США традиции, проигравший кандидат в президенты США признает свое поражение телефонным звонком победителю. Сегодня Митт Ромни, кандидат от Республиканской партии США, сделал это с небольшой задержкой, практически на час. Ну, хотя и было известно, что он не только свою речь проигравшего не готовил, он и не готовил речь победителя. Но, тем не менее, спустя час после того, как стали известны более-менее окончательные предварительные результаты этого голосования, Митт Ромни все-таки вышел к публике, и за этим выступлением следил наш корреспондент Алан Давыдов.
После того, как даже при продолжающемся подсчете голосов победа Обамы стала очевидной, Митт Ромни позвонил президенту и признал свое поражение, после чего он вышел к своим сторонникам, собравшимся в конференц-центре в Бостоне, и поблагодарил их за поддержку. «Сегодня время бросает нашему народу гигантский вызов. Я молюсь за страну и за то, чтобы успех сопутствовал нашему президенту». Митт Ромни предостерег против межпартийных перебранок и призвал деятелей обеих партий служить людям, а не заниматься политиканством. Победа Барака Обамы в ключевом колеблющемся штате Огайо, ставшем объектом острой конкуренции между кандидатами, знаменовала важнейший этап в борьбе за минимально необходимые 270 голосов членов коллегии выборщиков и окончательно лишила Ромни надежд на победу. Митт Ромни не спешил признать свое поражение, поскольку некоторые республиканцы выражали сомнения в победе Обамы в Огайо. В то время как сторонники Ромни в Бостоне не скрывали своего разочарования, сторонники Обамы в Чикаго бурно ликовали по поводу его переизбрания на второй президентский срок. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну, впрочем, понятно, почему Митт Ромни на этот раз не спешил с признанием своего поражения. Я помню выборы 2000 года, когда Джордж Буш-младший, тогда выступавший против кандидата от Демократической партии Элла Гора, который до этого был вице-президентом США, поспешил признать свое поражение, а потом выяснилось, что в штате Флорида в отдельных графствах надо проводить пересчет голосов. Параллельно сегодня вместе с президентскими выборами в США состоялись выборы и в Конгресс США. Они проводились для всех 435 мест в Палате представителей, в Нижней Палате законодательного органа, и для Третьей Сената, это 33 места. Мы беседуем с нашим корреспондентом в Вашингтоне Владимиром Абариновым. Итак, Владимир, выборы в Конгресс, их результаты.
Окончательных результатов пока еще нет, это дело долгое, будут долго подсчитывать, и, как я подозреваю, в некоторых штатах будут результаты очень близкие, и они будут оспариваться, будут пересчеты и так далее. Но главный результат уже известен. На самом деле расстановка сил осталась в Конгрессе той же самой, какой была, то есть в Верхней Палате, в Сенате демократы сохранили свое большинство, а Нижняя Палата осталась под контролем республиканцев. Это, конечно, не сулит легкой жизни ни президенту, ни самому Конгрессу, потому что особенность законодательного процесса в Америке заключается в том, что обе палаты и Белый дом, они должны взаимодействовать друг с другом, чтобы провести какой-то закон. Но многие американцы считают такое положение правильным, при котором Белый дом контролирует одна партия, одну палату Конгресса другая, другую палату третья. Они считают, что это и есть многопартийная или двухпартийная система, в отличие от однопартийной, когда и Конгресс, и Белый дом контролируются одной партией. И, кстати, голосуют соответственно. Многие голосуют, допустим, за президента демократа, а в Конгресс избирают республиканца. Или наоборот.
Владимир, вот мы говорили много сегодня о том, что в ходе президентской кампании решался вопрос о том, как распорядиться долгом государства и как управлять задолженностью этой. И это то, что определило выбор американцев во вторник. Что, собственно, избиралось, какая тема была главенствующей при выборах в Конгресс?
На самом деле, ведь в каждом штате своя повестка дня, местная. Вот я сегодня, например, ходил по улицам, я не видел никакой агитации за Обаму или за Ромни. Это все была агитация за местные проблемы, потому что в каждом штате есть свои собственные проблемы. Но, конечно, допустим, кандидаты в Сенат, они представляют не только какой-то свой избирательный округ, а представляют весь штат, и, конечно, повестка федеральная.
Владимир, я знаю, что вы присутствовали на одних дебатах кандидатов в сенаторы США. Какие проблемы там главенствовали?
Это были дебаты кандидатов в Сенат от штата Нью-Йорк. И они проходили здесь, в городе Саратога-Спрингс, на севере штата Нью-Йорк, в местном колледже. Оба кандидата были женщины. Одна, значит, действующий сенатор, а другая республиканка претендовала на этот пост. Поэтому среди вопросов были как общенациональная повестка дня, такие как вопросы безопасности, вопрос угрозы терроризма, естественно, вопросы экономики, безработицы, потому что штат Нью-Йорк не отделен от всей Америки, и все то, что происходит в американской экономике, происходит в этом штате. С другой стороны, были женские проблемы, такие как право на аборт, а с третьей стороны были местные проблемы. Например, существует идея, существует проект добычи сланцевого угля на территории штата с тем, чтобы помочь обеспечить экономическую независимость Америки. Это сейчас очень модная тема. Но в то же время это связано с большими проблемами экологического порядка. Боятся отравить воду, боятся загрязнить источники питьевой воды. И вот на эту тему тоже идет большая дискуссия именно на севере штата Нью-Йорк. И эта тема тоже очень бурно обсуждалась.
Спасибо. Мы беседовали с нашим корреспондентом Владимиром Абариновым. Итак, по предварительным результатам голосования, Обама сейчас на данный момент набрал более 300 голосов в коллегии выборщиков. А если посмотреть на то, как разделились предпочтения избирателей, если бы они голосовали в прямом голосовании, если бы они избирали президента в прямом голосовании, то по-прежнему 49 на 49 в целом по стране результат между Обамой Обамы и Митом Ромни. Эта система коллегии выборщиков выглядит довольно сложной и довольно неповоротливой, но вот как считает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский, на самом деле все очень просто. Вот как он рассказывает об американской избирательной системе.
Несмотря на всю кажущуюся со стороны сложность, формат президентских выборов в США на самом деле очень прост, и он весьма лаконично описан во второй статье Конституции США, принятой еще в 1787 году. Выборы не являются прямыми. Президента выбирают так называемые выборщики, то есть представители каждого штата. Этот механизм сохранился в том виде, в каком его зафиксировала Конституция, хотя процесс участия в выборах граждан и политических партий эволюционировал в ходе истории страны. Конечно, когда создавалась Конституция, не было теперешних политических партий, которые ныне выдвигают своих кандидатов в результате первичных выборов. Не было и мощных предвыборных кампаний. Все было проще. Собирались выборщики, то есть кандидаты, избранные гражданами разных штатов, и голосовали за президент. Сегодня выборщиков 538. Это число равно общему числу членов Конгресса Соединенных Штатов, как в Сенате, так и в Палате представителей. Соответственно, число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе. Два сенатора от каждого штата и члены Палаты представителей, количество которых, в свою очередь, равно количеству избирательных округов на территории штатов. Таким образом, чем крупнее население штата, тем больше у него представителей в Конгрессе и, соответственно, выборщиков. Наибольшее число выборщиков, 55 человек, приходится, разумеется, на наиболее населенный штат – Калифорнию, представленную в Конгрессе 53 членами Палаты представителей и двумя сенаторами. А наименьшее – на такие штаты, как Монтана, Аляска, Делавэр, Вермонт и округ Колумбия. Там всего по 3 представителя в Конгрессе и, соответственно, по 3 выборщика. Многие американцы считают коллегию выборщиков устаревшим и несовершенным институтом. Действительно, были такие ситуации, при которых кандидат, набравший большинство голосов избирателей по всем штатам, проигрывал, не получив магического числа 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Сторонники же этого института, наоборот, защищают его и говорят, что этот институт отражает очень важный в Соединенных Штатах принцип федерализма, ибо каждый штат сам как бы определяет своего победителя на президентских выборах. Теоретически выборщики могут голосовать как им хочется, не обязательно как проголосовал их штат, хотя такое происходило очень редко. В большинстве штатов выборщики должны голосовать за кандидата, который получил большинство на всеобщих выборах в этом штате.
Это был наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский. Ну и еще одна зарисовка о коллегии выборщиков и о избирательной системе в Соединенных Штатах. На этот раз Владимир Абаринов.
Французский политический мыслитель Алексис де Токвиль, побывавший в Америке в 30-х годах XIX века, сформулировал суть американской политической системы так. Процветание американской демократии обеспечивается отнюдь не выборными должностными лицами. Оно обеспечивается тем, что эти лица назначаются выборным путем. На первый взгляд эта формула звучит странно. Разве не от достоинств выборных лиц зависит процветание страны? Нет. Именно от их сменяемости. В Америке не бывает досрочных, внеочередных или чрезвычайных выборов. Что бы ни происходило в стране и мире, американец точно знает. В високосный год, в первый вторник после первого понедельника ноября, он будет выбирать себе власть. И в полдень 20 января следующего года, минута в минуту, эта власть вступит в свои права. Американцы могут выбрать неудачного президента, но ровно через 4 года у них будет возможность исправить ошибку. И наоборот, как бы хорош ни был президент, через 4 года он должен снова доказывать свою состоятельность, а после 2 сроков на посту, неважно, подряд или в разбивку, должен уйти. В этой неизменности цикла залог политической стабильности. С малыми починками система работает вот уже третье столетие. Российским критикам, которые с анекдотическим упорством твердят об архаичности и недемократичности американской избирательной системы, хочется ответить американской пословицей «не сломано, не чини». О том, что прямые выборы демократичнее двухступенчатых, нам говорили еще в советской школе. Но так ли это? Вернее, всегда ли это так? Почему американцы не избирают президента и вице-президента, и только их, прямым голосованием? Потому что США – федеративное государство, и президент избирается в каждом штате отдельно. Эта избирательная система стала плодом компромисса. Малые штаты опасались, что в централизованном государстве будут доминировать густонаселенные штаты, а их интересы будут ущемлены. Для того и придумана такая система, чтобы голоса избирателей малых штатов не затерялись в общем котле. Российские чиновники любят вспоминать казус 2000 года, когда Джордж Буш и Эл Гор требовали пересчета бюллетеней в трех графствах Флориды. И в конце концов судьбу президентского кресла решил Верховный суд. В России этот сюжет изображали как сбой системы. Но в том-то и дело, что выход из кризиса был найден в рамках законных процедур. Казус 2000 года отнюдь не самый сложный в истории президентских выборов в США. Бывали и посложнее, но всякий раз выход находился. Американская система не идеальна, но она работает.
Это был наш корреспондент в США Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода в Москве, 12:30. Вы слушаете программу «Время свободы», «Свобода в полдень», специальный выбор, специальный выпуск, посвященный выборам президента США. Выпуск ведет Ирина Лагунина. Коротко о других новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Смоленский областной суд сегодня оставил в силе приговор активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Кассационная жалоба осужденной оставлена без удовлетворения. На севере Москвы в результате стрельбы сегодня утром убиты 5 человек, 2 ранены, сообщили в Следственном комитете России. Обязанности губернатора Московской области после назначения Сергея Шойгу министром обороны России будет исполнять вице-губернатор Руслан Цаликов. Только Верховная Рада может принять решение о назначении новых выборов в тех одномандатных округах, где невозможно установить результаты голосования 28 октября. Об этом сообщил представитель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Ахендовский. Он также отметил, что расходы на проведение повторных выборов должны быть предусмотрены в государственном бюджете Украины. В Тбилиси после допроса в Главной прокуратуре Грузии во вторник вечером задержан бывший министр обороны и внутренних дел страны Бача Алахая. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Как заявил адвокат Алахая, на официальное предъявление обвинения у прокуратуры есть 48 часов. Говорит Радио Свобода. Продолжаем специальный выпуск программы «Свобода в полдень». Мы говорим о выборах президента США. У микрофона Ирина Лагунина. Итак, напомню, что по предварительным данным победу на выборах президента США во вторник одержал Барак Обама. Что же изменится и что останется неизменным, в первую очередь, во внешней политике Соединенных Штатов? Об этом мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин говорил с бывшим советником президента Буша, с главой российского департамента в Совете национальной безопасности США Томасом Грэмом.
Какие изменения социальные и политические может принести вторая победа Барака Обамы, как вы считаете?
Во-первых, очень мало, потому что, что касается политических конфигураций, нет никаких серьезных изменений. Республиканцы все-таки, значит, в большинстве палаты представителей, демократии в Сенате и в Белом доме. Это значит, что те политические проблемы, которые мы имели, значит, после 94 года, продолжатся. Но есть одно замечание, потому что пока не ясно, кто получит большинство голосов все-таки, значит, американцев. Да, Обама победил коллеги выборщиков, но пока не ясно, кто победит. Что касается большинства американских голосов, если он не получит большинство, то это будет первый раз, когда президент был переизбран без большинства.
Что это изменит с практической точки зрения?
Во-первых, многие, значит, республиканцы, несмотря на Конституцию, считают, что эта победа не будет легитимной. Как 12 лет тому назад, когда Буш победил без большинства. А то время демократы, много демократов считал, что это не было легитимной победой. Это раз. Во-вторых, это значит, что у президента нет никакого мандата, чтобы провести, пробить свою политику через Конгресс на основе, значит, поддержки американской публики. Поэтому, если было сложно, через последние 4 года будет еще сложнее для президента провести свою политику предстоящие 4 года.
Ожидаете ли вы в этой ситуации большей готовности к компромиссу со стороны президента Обамы?
Может быть, но вопрос в том, республиканских, которые на компромиссе, чем раньше. Я думаю, что вряд ли. Особенно из-за того, что разрыв между Трамп и Обама, и даже коллеги выборщиков не было так велик, конечно, не трудно.
Стоит ли ожидать перемен в американской внешней политике в этой новой четырехлетке президента Обамы?
Что касается внешней политики, все-таки не будет никаких крупных изменений. Наши интересы не меняются. Я думаю, что то, что было, и будет, по крайней мере, в ближайшем будущем.
Господин Грэм, известно, что российская политика президента Обамы была объектом особой критики республиканцев. Многие, в том числе и в российском истеблишменте, считают, что политика перезагрузки исчерпала себя. Ясно ли сейчас, как может выглядеть российская политика США во второй президентский срок Барака Обамы?
Нет новой повестки дня. Это вопрос сейчас поставлен. Президента. Что он хочет делать с Россией? Перезагрузка уже окончилась. Окончилась успешно, по-моему. Но нет никакой стратегии развития наших отношений. Нет никакой стратегической концепции российско-американских отношений. И это большая проблема. Это создает большие проблемы для продвижения сотрудничества между США и Россией.
А есть ли шансы на заключение новых договоров о сокращении ядерного оружия? Ведь, помнится, президент Обама говорил, что следующим шагом после сокращения стратегических ядерных вооружений будут переговоры о вооружениях тактических.
Я думаю, что вряд ли. Конечно, будут такие переговоры, но я не вижу никакого повода, почему Россия согласилась на сокращение, существенное сокращение ядерного оружия на этом этапе.
Американская политика на Ближнем Востоке, в Сирии, может претерпеть изменения?
Я понимаю, но как раз из-за того, что Трамп не победил, я думаю, что президент продолжит свою политику. Это очень, я бы сказал, осторожная политика в отношении Сирии. Конечно, президент не хочет, значит, отправить наши войска на Ближний Восток. Поэтому я думаю, что он очень осторожен, как и до президентских выборов, проводит свою политику в отношении Сирии и других стран Ближнего Востока.
В том, что касается будущего, то Том Грэм считает, что внешняя политика Соединенных Штатов будет на обочине интересов президента Обамы. Главной проблемой для него может стать проблема финансовая, проблема государственного долга.
Нуждается серьезных переосмыслений. Я думаю, что президент сам это понимает. Но проблема в том, что он лично не очень заинтересован в внешней политике. Он хотел бы больше заниматься, конечно, внутренней политикой США. Что касается внутренней политики, конечно, Обама хотел бы, значит, справиться с долгом, значит, дефицитом. Но здесь ему придется найти какой-то компромисс республиканский на фоне этих выборов, на фоне того, что республиканские все-таки, значит, большинство палаты представителей, я не вижу никаких серьезных продвижений по решению этого вопроса, по крайней мере, в ближайшем будущем.
Это был Томас Грэм, бывший советник американского посольства в Москве, ныне сотрудник фирмы Kissinger & Associates.
С ним беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Нжигалкин. Уже начинает поступать первая реакция на выборы в США во вторник. Иногда эта реакция довольно причудливая. Мне вот только что коллеги из украинской редакции рассказали замечательную историю из их жизни. Член партии регионов. Я напомню, что на Украине сейчас оспариваются результаты выборов в 13 одномандатных округов. Результаты голосования состоялось 28 октября в Верховную Раду. Так вот, член партии регионов заявил в интервью моим коллегам, что Янукович должен взять пример с Америки. Американцы избрали стабильность, заявил он. В России уже также звучат любопытные голоса по поводу чистоты этих выборов и демократичности процесса. И, естественно, продолжает муссироваться история с отказом властей штатов Техас и Айова допустить наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на избирательные участки в день выборов 6 ноября. Мы немало уже рассказывали об этой истории, но она, судя по всему, не получила особого развития. Мы попросили нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова наблюдать за этими двумя штатами, и вот что он рассказывает.
В
конце октября генеральный прокурор Техаса Грег Эбботт проинформировал главу миссии наблюдателей ОБСЕ Даана Эвертса, что согласно закону штата, никто, кроме избирателей и членов избирательной комиссии, не имеет права приближаться к избирательным участкам ближе 30 метров. Если кто-либо из посторонних войдет в пределы этого контура, он будет арестован и подвергнут уголовному преследованию в соответствии с местным законодательством. В одном из интервью Эбботт заявил, что ему известно о встречах наблюдателей ОБСЕ с либеральными активистами, связанными с группой, которая в свое время скомпрометировала себя причастностью к мошенничеству на выборах. Техас, в числе ряда других американских штатов, ужесточил процедуру установления личности избирателей, чтобы избежать подтасовок на выборах. ОБСЕ считает данную меру дискриминационной в отношении этнических меньшинств, особенно выходцев из Латинской Америки, которые порой не имеют документов, удостоверяющих личность. Поэтому заявление Эбботта было болезненно воспринято представителями ОБСЕ. Следом за генеральным прокурором Техаса с аналогичным предупреждением к наблюдателям ОБСЕ выступил государственный секретарь Айовы Мэтт Шульц. Заявление представителей властей двух штатов поставили в неудобное положение государственный департамент, ибо США, как участник ОБСЕ, обязаны приглашать международных наблюдателей на выборы и делают это в течение последнего десятилетия. Пресс-секретарь Госдепартамента Виктория Нуланд вынуждена была не раз касаться этой темы на брифингах, однако в прошлую пятницу она расставила точки над «и». Группа из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе несет обязательство действовать в соответствии с американским законодательством. Им это известно. Мы им об этом напомнили. Насколько мы понимаем, они планируют полностью соблюдать все американские законы. Что касается штатов, в отношении которых у наблюдателей ОБСЕ возникли вопросы, мы поработали над установлением их прямых контактов с властями этих штатов, чтобы они могли выработать приемлемые условия. О некоторых гарантиях против подтасовки избирательных бюллетеней на выборах в США я попросил рассказать Гэри Скотта, заместителя секретаря избирательной комиссии округа Фэрфакс, штата Виргиния. В нашем распоряжении два типа машин для голосования. Первый – это аппарат прямого электронного действия с сенсорным экраном, который автоматически суммирует сделанные избирателем метки напротив фамилии кандидатов. Второй – это оптический сканер, который считывает заполненный избирателем бумажный бюллетень с уникальным идентификационным штрих-кодом. После окончания голосования данные с каждой машины автоматически суммируются и поступают к членам избирательной комиссии в виде конечного результата. В законодательстве самой Виргинии, как и подавляющего большинства других американских штатов, нет запрета на присутствие международных наблюдателей на выборах. На прошлой неделе представитель Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Томас Райдер заявил, что наблюдатели на выборах в США будут придерживаться всех законов, действующих в тех или иных штатах. В день голосования 6 ноября и в первые последующие часы жалоб о притеснении международных наблюдателей, следивших за выборами в США, не поступало. Следует добавить, что Министерство юстиции США направило 800 своих наблюдателей на участки для голосования в 23 штатах в помощь предотвращению любых нарушений закона о правах избирателей. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Напомню, что вы слушаете специальный выпуск программы «Свобода в полдень». Мы говорим о результатах голосования в США, по которым Барак Обама набирает на данный момент более 300 голосов в коллегии выборщиков и становится следующим президентом Соединенных Штатов, то есть сохраняет за собой этот пост. Мы говорили много сегодня о том, как были накалены страсти. Но в чем, собственно, состоял этот выбор? Что именно выбирали с такой страстью сегодня граждане Соединенных Штатов? Об этом мы беседовали с экономистом, сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в Калифорнии Михаилом Бернштамом.
В этом году как раз, как никогда, как редко бывало со времен, пожалуй, выборов президента Рейгана в 80-м году, было резкое противостояние, русские говорят идеологии, а в Америке говорят философии. Резкое противостояние взглядов на мир, взглядов на американскую экономическую ситуацию, на национальную безопасность, на внешнюю политику, на все. Республиканский кандидат Ромни, в общем-то, не был крайне консервативным кандидатом. Он был умеренным таким средним республиканцем, но он стоял за экономическое развитие без повышения налогов, за сокращение бюджетных расходов, за более мускулистую внешнюю политику. Он упрекал президента Обаму в том, что он ездит по миру и извиняется за Америку перед различными странами и революционными движениями. Это его слова. А президент Обама хотел продолжать, в общем-то, нынешнюю политику, предлагал увеличение налогов на высокооплачиваемые слои населения, предлагал расширение государственных расходов. И, в общем-то, такая, грубо говоря, крайнее противостояние между позициями. Одну из них можно назвать правой, а другую можно назвать крайне левой.
А почему, тем не менее, крайне левая идея, как вы ее называете, стала столь популярной в Америке, как, впрочем, крайне правая, что настолько мал был разрыв между двумя кандидатами? А если бы президент США избирался прямым голосованием, а не через коллегию выборщиков, то вот опросы до сих пор показывают 49%, 49%, то есть фактически равная поддержка в обществе.
Дело в том, что уже на протяжении последних, скажем, почти 15 лет, вот происходит такая поляризация, в общем-то, в обществе. Америка в целом, может быть, как и Западная Европа, но, во всяком случае, Америка в целом левеет. И левеет по чисто демографическим причинам, потому что рождаемость среди национальных, расовых и этнических меньшинств выше, чем у традиционного населения европейского происхождения. Естественно, растет число национальных и расовых меньшинств, они традиционно голосуют за демократическую партию, традиционно голосуют за расширение роли государства в экономике и в социальной жизни. Затем по демографическим причинам растет городское население, образованное население, а это население, в общем-то, более такое левое, чем традиционное, более сельское население или живущее в городах маленьких или в пригородах. Так что по демографическим причинам постепенно Америка левеет. И такое противостояние половина на половину наблюдается уже на многих выборах и разделение властей, потому что палата представителей остается в руках республиканцев, и они даже увеличили свое представительство там. Сенат остается в руках демократов, и президентство остается в руках демократов, но республиканцы увеличили число губернаторов, судя по всему. То есть вот происходит такая поляризация в обществе половина на половину.
Мы беседовали с сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в Калифорнии, экономистом Михаилом Бернштамом. И тот же вопрос, что, собственно, выбирали, из чего выбирали, из каких проблем выбирали граждане США в этом году, профессору Мичиганского университета, социологу Владимиру Шлепентоху.
В этом году состоял выбор очень важный для Соединенных Штатов, да и, впрочем, для Европы. Выбор состоял в том, надо ли сокращать расходы велферного общества или нет. В Соединенных Штатах огромный дефицит, который непрерывно растет. Эта же проблема волнует и Западную, и Восточную Европу. Дефицит признается и признавался, и признается и Обамой, и Ромни. Однако, если Ромни предлагает сокращение государственных расходов и сохранение сравнительно низких налогов на богатых людей с надеждой, что они будут инвестировать, для Ромни инвестирование это есть главная экономическая задача, то для Обамы, Обама, в общем, против сокращения государственных расходов. Даже наоборот, он сейчас осуществляет новую программу здравоохранения, которая потребует от страны дополнительных расходов. Значит, собственно говоря, идет речь вот о чем. Идет речь, надо ли сокращать государственные расходы или же нет, и надеяться на то, что с развитием экономики, с выходом ее из кризиса, страна получит дополнительные доходы, которые и позволят существенно снизить дефицит. Эта проблема затрагивает жизненные интересы подавляющего большинства американского населения. Вот, собственно говоря, особенно в начале избирательной кампании пожилые американцы очень боялись вообще программы Ромни, которая, в общем, обещал как так или иначе сократить расходы на медицину, которая прежде всего беспокоит старых людей. Обама же, наоборот, защищал свою позицию, что этих расходов сокращать не следует. И надо, в общем, надеяться, что вот с выходом из кризиса ситуация существенно улучшится. В более широком плане идет речь вот о чем. Что будет двигать экономику? Рост расходов, даже если это и приведет к временному повышению дефицита, или же наоборот, надо делать все усилия, чтобы увеличивать инвестиции в экономику и надеяться таким образом решить задачу кризиса экономики. Вот опросы, которые велись накануне выборов и во время выборов, говорят о том, что для американцев экономика – это и есть главная проблема. А рецепты, предлагаемые Обамой и Ромни, совершенно различны.
Если взять выборы последнего времени, начиная с противостояния Джорджа Буша-младшего и Эла Гора, то заметно, насколько сложен и непредсказуем становится выбор. Я напомню, что в 99-м году сначала было заявлено о победе Гора, а потом выяснилось, что все-таки во Флориде пересчет голосов и победил Джордж Буш. Почему так близко подходят друг к другу по статистике, по поддержке два, в общем, полярно противоположных взгляда на способ развития американского общества?
Это результат очень сложной политической арифметики. И вот сегодня, по телевидению все время обсуждается вообще ход выборов, поведение избирательных предпочтений, и там отмечается принципиальная вещь. Дело в том, что демографическая ситуация в Америке резко изменилась, она продолжает меняться. Она в 2012 году совсем другая, чем в 2000 году. И тут получилось некое такое, в каком-то смысле, случайное равновесие. И вот оно в чем заключается. Обаму поддерживает главным образом цветное население Соединенных Штатов. За Обаму проголосовало 90% всех черных и 60% испаноязычного населения. А Ромни в основном поддерживается белым населением страны. Теперь, среди цветного населения Соединенных Штатов количество людей, живущих на разного рода пособия, существенно выше, чем среди белого населения. Некоторые аналитики отрицают, в общем, расовый, этнический, так сказать, аспект этих выборов и полагают, что цветное население голосовали за Обаму прежде всего потому, что они всегда поддерживают демократов. Но я сильно сомневаюсь в этом, так сказать, в этом утверждении. И вот и здесь есть вот так действительно сильная корреляция между экономическим статусом цветного населения и экономическим статусом белого населения. И в значительной степени это борьба между белым эстеблишментом и тех, кто его поддерживает, с эстеблишментом цветного населения, афроамериканского населения и испаноязычного. Поэтому здесь конфликт необычайно глубокий, и он, так сказать, затрагивает основы американского общества. И с дальнейшим изменением демографической ситуации в стране, с уменьшением удельного веса белого населения, который на наших глазах превращается в меньшинство в Соединенных Штатах, и соответствующим образом будет меняться политическая атмосфера в стране.
Мы беседовали с социологом, профессором Мичиганского университета Владимиром Шлепентухом. Еще несколько новостей сегодняшней ночи в Европе и сегодняшнего дня в Америке. А именно параллельно с президентскими выборами, параллельно с выборами в Конгресс США проводились и отдельные референдумы. Вот некоторые результаты этих опросов. Например, штаты Колорадо и Вашингтон впервые в истории одобрили и легализовали производство, продажу и хранение марихуаны. Штат Висконсин избрал первого в истории сенатора, который не скрывает свои нетрадиционной сексуальной ориентации, а штаты Мэйн и Мэриленд одобрили возможность однополых браков. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, Китай был одной из крупных тем в ходе президентских дебатов в Америке, и Митт Ромни пытался использовать фактор китайский в ходе своей предвыборной кампании. Какая первая реакция из Пекина уже поступила?
Ну, в общем-то, следует прежде всего отметить, Ирина, здравствуйте. Фактически одновременно с избранием Барака Обамы президентом, переизбранием, в Пекине открывается съезд Центрального комитета Коммунистической партии Китая, на котором будет избран новый генеральный секретарь ЦК КПК, и, судя по всему, им станет Си Цзиньпин. То есть фактически получается, что в одну неделю избираются два самых влиятельных человека в мире. Возможно, мы можем так сказать. И, конечно, вот такая вот ревность в Китае существует по поводу выборов в Америке. И газета «Жэньминь Жибао», которая отражает официальную точку зрения, накануне выборов опубликовала официальный комментарий, в котором, в общем-то, достаточно сдержанно, я бы даже сказал, негативно отзывается вообще о выборах. В этом комментарии говорится, что выборы в этот раз не имеют особого исторического значения. Если в обязательном порядке необходимо найти обозначение для этих выборов, то можно сказать, что окраска политики денег стала еще ярче. Президентские выборы в США – это игра по сжиганию денег, что давно уже не является новостью. А 7 ноября, ну, из-за разницы во времени, собственно, этот номер газеты «Жэньминь Жибао» вышел раньше, чем в Америке началось голосование, вышел еще один комментарий, в котором говорится, что ни Обама, ни Ромни не в силах решить проблемы Соединенных Штатов, в том числе говорится довольно подробно и об экономических проблемах в Америке, утверждается, что вот эти проблемы сейчас ни один из кандидатов в тот момент не может решить. Вот такое отношение, оно, конечно, еще во многом связано с тем, что в последнее время американо-китайские отношения складываются довольно напряженно. Тут и вопросы торговли, тут и обострение территориального спора Японии с Китаем, в котором Соединенные Штаты заняли сторону Японии. И речь идет также о таких международных проблемах, как проблема Сирии, сирийский конфликт. Напомню, что Китай, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, отказывается поддержать резолюцию, осуждающую власти Сирии. Все это накладывает отпечаток, и, конечно, китайцы стремятся продемонстрировать, что у них есть некая четкая преемственность, этот курс, который поддерживается сейчас вот в рамках еще Дэн Сяопином установленного порядка, меняется власть, меняются лидеры, однако курс сохраняется. Ну, в этой связи, разумеется, и в Пекине пытаются как-то сдержанно, по меньшей мере сдержанно относиться к выборам в Америке, подчеркивая, что они действительно, по мнению официального Пекина, не имеют особого значения.
Спасибо. Это был мой коллега Андрей Шароградский. Говорит Радио Свобода. На этом наш специальный выпуск программы «Время свободы», «Свобода в полдень» закончен. Мы сегодня говорили о выборах президента США. И я напомню, что по предварительным данным победу одержал Барак Обама. С вами этот час были продюсер Наталья Герман и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Быстро и точно.
Сегодня на этих выборах вы, американский народ, напомнили о том, что хотя
я позвонил президенту Обаме и поздравил его с победой.
Издатель газеты «Жечь Посполита» Гжегош Хайдарович опубликовал сегодня
цветочные панно османской эпохи, выставлены в только что открывшемся павильоне исламского искусства в Лувре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.